Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня, как всегда, Александр Проханов. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Я призываю всех писать по номеру +7 985 970 45 45, и мы с удовольствием прочитаем ваши сообщения. Возможно, что не все вслух. А вслух пока я вам прочитаю вот такую интересную новость. Это уже новость в развитии. Проведение церковного обряда в муниципальной школе нарушает светскость российского образования, сказал адвокат семьи Перовых Ольга Гнездилова. Семья Перовых выразила протест против того, что в светской школе проведен некий обряд. Обряд освящения класса. Далеко не всем это понравилось, как выяснилось. И вот тем, кому не понравилось, те подали в суд. Как вы считаете, о чем это говорит?
Не понравилось вам там только там одной маме.
Они... Ну, это сначала не понравилось ребенку. Ребенок пришел, рассказал маме. Он почувствовал себя как-то.
Неизвестно, не так, как ребенок себя
чувствовал. Некомфортно.
Наверняка ребенку было страшно интересно. Приходит мужчина с бородой, в темном облачении, с епитрахилью, берет водицу, начинает брызгать туда, направо, налево. Жарко в классе, прохладно становится. Ребенку это наверняка понравилось и даже было забавно. И он пришел маме, рассказал об этом. Наверняка рассказал без всякой подоплеки политической. А мама у него наверняка идейная. Вот они протестанты, по-моему, да? Надо выяснить, кто они, лютеране или кальвинисты. Если они кальвинисты, это такое очень упертое направление в протестантизме. Они во всем ведут некую букву, а не дух. И тогда мама, имея огромный избыток времени, видимо, каких-то законников, тоже кальвинистов, друзей, решила поднять бучу во всем, вокруг всего этого.
Значит, кальвинисты Перовы и кальвинистский адвокат Гнездилова
против
православного обряда в школе.
Нет, им просто нечем заниматься. Я бы, даже если я был бы атеистом, и вот я бы был даже...
А если бы ксионс пришел?
А вот если бы ксионс пришел, это мы бы обсуждать начали. Но я думаю, что и ксионс бы пришел. Никто бы ничего такого особенного не сказал. Ну, пришел ксионс, еще один ксионс пришел. Вчера приходил ксионс, сегодня приходил ксионс.
А завтра муфтий.
Но когда в школу приходят торговцы наркотиками, когда школьники подвергаются тотальному оболваниванию учебниками там, истории сумасшедшими совершенно, когда из учеников выковыривают последние остатки представления о родине, о красоте, о русской литературе.
Что
все молчат.
Я вчера была в школе общеобразовательной, светской, на родительском собрании. Зачем вы мне рассказываете про школу? Я прекрасно себе все это представляю.
Ну вот, вы-то знаете, а зрители, может, не знают. И вдруг пришел священник, батюшка, проповедовал любовь, терпимость,
красоту. Он осветил
красоту.
Класс, в первую очередь. Он осветил класс, чтобы там не торговали наркотиками, наверное. Или чтобы там учебники были получше.
Он пришел, привнеся вот в эту атмосферу светской, забитой, занюханной школы нашей, которая стремительно отстает от стандартов образования, он принес какое-то новое начало, какую-то благость, благостность.
Ну, у нас церковь отделена от государства.
Но он не принес зло, он принес добро, он принес доброе ощущение человека, отделен от государства. У нас от государства все отделены, кроме грабителей, воров и педофилов. Не надо из этого делать этой кампании. Какие-нибудь действительно, я думаю, что в мусульманских районах, в мусульманских регионах России, в той же Чечне или в Татарстане, приходят муфтии, никто не восстает против этого. Это все нормально. Просто людям нечего делать. Либо они настолько взвинчены, они настолько подвержены вот этим бесконечным сомнениям. Я приветствую приход в русскую, московскую школу православного.
Ну, она не московская, на самом деле.
Ну, подмосковная, какая.
Грибановского района.
Тем более, вообще русская провинция. Я вообще, по-моему, никогда не был атеистом, все были верующие.
Да бог с вами. Последние новости говорят о том, что то убили церковную служку, то ограбили алтарь, то еще что-то.
Ну,
где
кстати,
вот эти ваши православные духовицы?
Так ты знаешь, о чем свидетельствует? Это свидетельствует о том, что православие стало невыносимо для колдунов, для чернокнижников. Что когда ополчаются вот на духовенство, на церковь, это говорит о том, что Слово Божие...
Да не на церковь они ополчаются, они просто деньги таким образом добывают.
Нет, это святотатство. Ведь можно ограбить, там, не знаю, соседнего олигарха, а что там с сегодняшней церкви-то возьмешь? Там же нет ни серебряных окладов, ни каменьев, все
да
же давно взято.
Да ладно.
Да, конечно.
Богатейшая, между прочим, организация в последнее время.
Ну, алтари, церкви, сегодняшние, особенно сельские школы, сельские церкви. Что там взять-то? Это акт святотатства. И служку прибили, и на батюшку напали. Это все сатанисты. Вот как убили трех монахов в Оптиной пустыне. с тех пор и охотятся за священниками. С одной стороны, это ужасно, а с другой стороны, это свидетельство о том, что поступь православия, она слышна и бесам, и сатанистам, и колдунам.
А иезуитов тогда почему убили?
Где?
Тоже в России это случилось.
В России иезуитов убили?
Да.
Ну, под руку попались.
Трудно к вам подступиться. Давайте тогда перенесемся через большое пространство и немедленно в Бразилию отправимся, прямо вот сразу после перерыва.
Кстати, очень сильные иезуиты в Бразилии, очень сильные.
Да иезуиты вообще сильные, в принципе.
Сильные,
они
да.
Потому что за образование стоят, это у них главное. А вы знаете, да, что у нас президент ведет переговоры, что он поехал в Бразилию, что он налаживает там связи, ему очень нравится футбол, и вообще там все замечательно, там тепло и солнце светит. Но вообще в последнее время это стало очень актуально. А все как-то тянет в Латинскую Америку наших лидеров. Что там такое, медом намазано? Что там такое происходит важное?
Это парадоксально. Об этом стоит призадуматься. В чем парадокс? Вот смотрите, мы построили капиталистическое государство. У нас президенты и премьеры – это родители капиталистических систем, капотношений. У нас в стране ведется на протяжении 15 лет тотальная антисоветская пропаганда. Мы выкорчевываем красное везде, где только увидим. Скоро мы будем взрывать остатки советских электростанций и железных дорог, судя по всему. При этом во внешней политике к нам больше всего благоволят вот именно страны с левой ориентации. Латиноамериканские революционеры, Китай. И мы едем к ним защищаться, так или иначе, от этого кумира современного капитализма Америки. Вот в этом парадоксальность. И действительно, приезд к Чавесу, полет на Кубу, возобновление активных отношений со всеми вот этими вот Никарагуа, что левый режим пришел туда. Нас поддерживает Россию. Путинскую, капиталистическую, как бы параамериканскую Россию, поддерживают левые страны. Потому что Россия для них по-прежнему является, может быть, это реминесценция какая-то, а может быть, на самом деле, является символом сопротивления.
Видимо, большое, простите меня, видится на расстоянии. И мы обязательно продолжим. Не забудьте вашу мысль. В программе «Особое мнение», небольшой перерыв, никуда не уходите.
3, 2, 1... Реклама.
Авария – это всегда случайность. Покупка полиса ОСАГО – осознанный выбор.
Оформите ОСАГО в Ресогарантии. Мы гарантируем справедливые выплаты в короткие сроки.
ОСАО «Ресогарантия». С нами надежнее. Телефон в Москве 730-3000.
Капли в нос – грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Только в «Аргументах и фактах». Пластиковые карты в эпоху кризиса. Шопинг для патриотов. Что мы будем делать, если импорт иссякнет? Время требует. Аргументы и факты.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня, как всегда, Александр Проханов. И мы продолжаем. Александр Андреевич, вот мы заговорили о том, что наши руководители налаживают контакт с левыми правительствами, да, вот так вам кажется? Или скорее левые любят нас во всем мире?
Ну,
кто кого любит-то в этой ситуации, на самом деле? Это мы к ним тянемся или они к нам?
Это объективная ситуация в мире. Главный враг России, который сначала уничтожил Советский Союз, а сейчас будет дожирать эту обескровленную кризисом Россию, это Америка. И Запад, и западные сателлиты. И интуитивно наши лидеры не могут этого не чувствовать. И наша даже элита не может это чувствовать, хотя все деньги, которые они здесь гребут лопатами, они закладывают в западную цивилизацию.
Так они могут закладывать и туда тоже. Говорится как раз о больших контрактах, о том, что уже подключились Росатом, Газпром, Лукойл к каким-то контрактам с Латинской Америкой.
Либо я говорю,
теперь
а вы
молчите, пожалуйста.
Либо мы оба молчим.
Давайте.
Значит, повторяю, они, наши люди, наши лидеры, понимают, что в ближайшее время Россия столкнется с гигантским давлением со стороны Америки. Гигантским. Это, об этом свидетельствует, кстати, штаб, который создал вокруг себя Обама. И в этом окружении приходится искать каких-то партнеров, друзей. И поэтому это несколько конвульсивно, несколько несистемно. Мы стремимся в те латиноамериканские зоны, где существуют антиамериканские настроения. Мексика, Венесуэла, Никарагуа, ну, наконец, Бразилия, потому что Бразилия, как развивающаяся страна, ее все время ее рифмуют с Россией, вот такие крупные развивающиеся новые организмы. И в этом парадоксально, повторяю, парадоксально вот эта такая упертость вот этой антисоветской, антилевой ориентации современной нашей пропаганды, нашей элиты.
А в чем вы находите эту вот ориентацию в нашей пропаганде? У нас вот была история там с именем России, да, когда товарищ Сталин у нас был в первых рядах.
Товарищ Сталин был в первых рядах не потому, что администрация президента голосует за сталинизм. Товарищ Сталин оказался в наших же первых рядах по одной простой причине, что 20 лет тотального антисоветизма и тотального антисталинизма, когда...
Руководство не проявляет антисоветизма.
Когда на могилу Сталина, как он сам предполагал, огромный мусоропровод 20 лет валил мерзости, когда государственная пропаганда оплачивала весь сталинизм, народ все равно выбирает Сталина. Россия – левая страна. Мир сегодня, который восстает против этого кризиса, он левый. В мире идет левая революция. Этот кризис надо интерпретировать не как поведение фондовых рынков, а как левое восстание. Мир сейчас поставлен перед дилеммой. Либо вот эта группа, которая ввергла нас в эту катастрофу системную, не только финансовую, системную, она победит, и тогда мы станем миром фашизма, миром, который сбросит с себя вот весь этот левый протест, огромные левые массы, которые недовольствуются состоянием быдла. И мир будет фашистским. Он не будет так называться, но он будет обамафашизм, будет такое движение. Либо он будет левым, либо он будет социалистическим, неосоциалистическим. Либо все ограниченные, кончающиеся ресурсы Земли, они будут направлены на развитие, не на выгребание их остатков, а на развитие, на приумножение. Будут поставлены перед человечеством огромные, гигантские, остановленные в 60-х годах цели. Цели развития, цели одоления энтропии.
Мир объединится в такой ситуации?
Нет. Идет борьба. Идет страшная борьба. Я думаю, что в этой борьбе невольно участвуем и мы, и наши лидеры, двигаясь в левом направлении туда, а здесь отстаивая примерно правые ценности, неолиберальную экономику, которая уже сожрала весь наш стоп-фонд, они находятся в противоречии. Они должны будут выбрать, с кем они будут, с кем вы, там,
деятели культуры.
Да, деятели «Газпрома». С кем вы? С неофашизмом, который идет в мир, который потребует сброса излишков населения, излишков ртов. Или вы все-таки будете на стороне творцов, идеи развития, идеи новой цивилизации 21 века? Так дальше продолжаться не может. Мир пришел к моменту, когда он срезает с себя все прежние наслоения, все прежние доктрины ведения экономики, ведения войны, ведения политики, создания союзов, формы поведения культуры. Они исчерпаны себя. Мир ищет новизны. Новый суперпроект мировой. Где-то, я представляю, есть такой небольшой монтажный столик, где идет монтаж вот этих вот новых составляющих, нового глобального мирового левого проекта.
Может быть, этот мировой левый проект просто он в такой форме, в которой мы и не узнаем, что он левый. Может, это будет что-то
еще. Ну, это вы гадаете на кофейной гуще, я-то знаю.
Возвращаясь к антисоветизму, в котором вы обвиняете руководство страны и идеологию, такая тоже удивительная история была. Не так давно наш премьер-министр сказал в адрес Саакашвили, что он повел себя как товарищ Сталин. Но с вашей точки зрения он его похвалил.
Не знаю, у Владимира Владимировича
тоже... Он сказал, что он решил, пытался решить проблему свою с Абхазией, Саакашвили, сталинскими методами. Нет человека, нет проблемы. И все задумались, это похвала или все-таки упрек?
В данном случае это, конечно, упрек. Он хотел, ну, как бы перед лицом западного общественного мнения, которое антисталинское по своему существу, привергнуть к этому тотальному крайнему аргументу. Но, с другой стороны, он действительно считает, что Советский Союз разрушение, это геополитическая катастрофа. Когда он стал, по-моему, премьером еще, когда на собрании спецслужб, он так и сказал, что, ну, что задача реализирована, легендированное внедрение в банду состоялось, то есть весь контекст современной российской действительности он ассоциировал с понятием банды, потом Путин же сохранил вот слова гимна, там очень много советских элементов в путинском дизайне,
вот
поэтому, это противоречие. В путинской политике много традиционно советского. А традиционно советское – это умеренно левое. И, с другой стороны, его экономический базис, его собственный, наверное, бизнес, а его окружение – это абсолютно либеральная экономика. И сегодня мир, который хочет централизации, хочет санации тухлых и дохлых банков, который хочет национализации банков – А мы демонстрируем такие рудиментарные формы либеральной экономики, что диву даешься. Видимо, опять Нечаев придет в Министерство финансов очень скоро, потому что даже Пудрин что-то несколько раз высказал за централизацию.
Ну, тем не менее, вот в этих вот противоречиях, да, с антисоветизмом, с тягой к советскому образу, да, вот мы как-то вот пытаемся существовать.
Ну, слава тебе, Господи, вот это и есть творчество. Интересно, кто первый спятит от этого? Те, кто исповедует антисоветизм, но вынужден действовать по-советски, или советские люди, сохранившиеся в компартии Российской Федерации, которые вынуждены действовать капиталистически?
Советские люди, они что должны делать? Они должны поддерживать решения партии и правительства. Поэтому вот ВЦИОМ провел опрос и поинтересовался мнением россиян по поводу того, поддерживают ли они выдвинутые Медведевым предложения. Забавно вот что. Вопросов было много.
А какие предложения? Там масса предложений было.
Законодательное обеспечение гарантии освещения в СМИ работы партии поддержали 68%.
Угу.
Предложение о ежегодном отчете правительства перед Госдумой 72% поддержали.
Угу.
На третьем месте получение местными советами права отстранения мэров от должности и право Госдумы привлекать к обсуждению законопроектов представителей неправительственных организаций.
Сейчас, кстати, общественные палаты. По-моему, в Владикавказе отстранили мэра от должности.
Ну, значит, все идет по плану. Все,
ну, да,
все соответствует.
Его просто грохнули снайпера, выстрелил в сердце.
В общем, заканчивая эту, резюмируя эту информацию, 6 приблизительно позиций, вот там разная степень поддержки, до там 40% включительно. Самое забавное, знаете, что вопрос о продлении сроков полномочий президента и Госдумы в ходе опроса не задавался.
Ну и правильно.
Это правильный подход.
Это настолько очевидно.
Ну что, все должны поддержать? А что тогда не задали? Ну, был бы 96%, как хорошо.
Не, ну это было настолько тривиально, я думаю, что мы набрали здесь процентов 180, которые поддерживают это решение. И, во всяком случае, я за это решение в прошлый раз еще сказал. Самое удивительное в этом меня вот что удивляет и даже как-то восхищает. Вот это решение сделать правительство подотчетным Думе. Вот это удивительная такая формула. Конечно, я думаю, что и Византия бы не додумалась до этого. Потому что ведь у нас правительство возглавляется Путиным. Правильно?
Да.
Это путинское правительство. А Дума контролируется партией «Единая Россия», которая тоже является путинской. Ну и как же? У нас премьер Путин придет отчитываться в Думу к лидеру правящей партии Путину. Вот это мне непонятно. Это мне внушает тревогу. И даже не по поводу самого
это же
решения.
Это очень удобно. Подотчетный самому себе, это же замечательно.
Нет. Здесь есть логика, есть, наверное, есть какой-то глубокий смысл. Но вот то, что я поставлен в тупик, и не могу вот этот ребус разрешить, это внушает мне тревогу относительно моих собственных способностей умственных и психических.
Но народ поддержал.
Я верю. Народ всегда прав, кстати.
Да.
Народ всегда прав. Это мой тезис. Народ не может ошибаться.
Ну, тогда уже скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения, что все-таки вот эти вот сроки полномочий, это на самом деле не так важно, там год плюс, год минус, а все-таки это какая-то очень важная история. Вот даже вот в ЦИОМ решили не задавать вопрос на всякий случай, чтобы вообще...
Вы очень мнительные. Я не
вижу. Я не мнительный, я просто предполагаю.
Ну,
я предполагаю,
4
что,
года
может быть,
или
нас,
6 лет.
Может быть, у нас что-то изменится в ближайшее время?
Нет,
может быть, для чего-то это было
сделано? Я думаю, что никаких смен в руководстве не будет, как это гадает на кофейной гуще. Я думаю, что Медведев благополучно довластвует до окончания своего срока. А потом, вот откровенно, что 4 года, что 6 лет, время так быстро летит. Может, неумолимо быстро, не можем уследить даже. Вот сейчас он стал президентом, и уже 4 года прошло. А потом нет еще 6. Это как день единый. В глазах Господа вот эти все сроки, это все пустяки. Не на них надо обращать внимание. А есть ли в недрах вот этих перемен идея развития или нет? Я вижу, что кризис, по-моему, поставил большой крест на идее развития. Я жил все эти годы, и когда мечтал о партии третьего срока, продление путинских полномочий, по изменению Конституции.
Все ваши мечты уже сбылись.
Да где они сбылись?
Почти.
Моя мечта была идея развития. Это когда гигантские деньги, которые мы заработали на нефтедолларах, они направятся в строительство дорог, университетов, развитие образования, школ, вспыхнут заводы, мы опять построим этот звездолет. Вот все это спустили этим сучьим банкам, извините за выражение, а банки это спустили еще куда-то.
Завод... На укрепление рубля еще много денег ушло.
Завод не получает ни копейки. Мои любимые заводы, я их обзваниваю, они ничего не получили. Там идет просто, они задыхаются, они погибли, эти заводы. Значит, что же остается с идеей развития?
Ну, кроме Сочи, похоже, пока ничего.
Да и Сочи. Я думаю, что все-таки все деньги Сочи идут туда, в Дубай, где строятся вот эти вот огромные острова.
Мы в тот раз с вами, кстати говоря, не говорили об этом, когда Зальцбург вдруг сказал, что у нас-то все готово, у вас там явно в Сочи какие-то проблемы, мы готовы. А почему вот не согласиться, как вам кажется? Вот в какой-то момент можешь же признать, несмотря на то, что страна там большая, солидная.
В конце концов, можно согласиться на то, чтобы американцам Сибирь отдать, в конце концов.
То есть вот все-таки на таком же уровне,
нет,
да?
Нет, соглашаться можно до предела. Можно действительно вот эту новую партию, которая партия Госмана, действительно ее объявить партией Обамы и принимать в нее только морских пехотинцев в Соединенных Штатах Америки. Если ты не в морпехе и не имеешь шансов быть похоронен на Арлингтонском кладбище, тебя не принимают в эту партию. Но правильно делаем, что мы в Сочи хоть в Сочи не отдаем. Я боюсь другое. Эти плавучие острова под Дубаем в Красном море, там же они на какую хитрость опустились, так устроили Диснейленд. Они там устроили эти острова, и они назвали их континентами. Там у них есть остров Африка, остров Австралия. Дальше пошли. Там у них есть остров Оренбург. Они там намоют остров Сочи, я убежден. И всю Олимпиаду там проведут.
Геополитический Диснейленд такой.
Да. И они устроят этот остров Сочи, и там проведут Сочинскую Олимпиаду.
Небольшую такую совсем.
Ну, небольшую, небольшую, но с прилетом Обамы туда.
Боюсь, что остров перевернется, если так уж все это будет.
Да уже давно перевернулся.
Ладно, вот вы все время говорите Обама, Обама, вам необходимо просто высказаться на эту тему. К сожалению, у нас осталось только полминуты, но я начну, да. Появилось несколько заявлений Дмитрия Рогозина касательно НАТО, касательно Кондолизы Райс и того, что она там сейчас вот нам все портит, вот-вот, перед своим уходом. Вы соберитесь, пожалуйста, с мыслями, и в следующей части мы обязательно обсудим это все в подробностях. А я напоминаю, что у нас номер плюс 7-985-970-45-45, что это программа «Особое мнение». У нас в гостях Александр Прохоров. Ханов. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
В Москве. Новости. Холдинговая компания Владимира Потанина «Интерос» выдвинула в качестве независимого директора в будущий совет директоров «Норникеля» Александра Волошина. Напомню, это бывший глава кремлевской администрации. Как передает РИА, внеочередное собрание акционеров «Норникеля», на котором может быть избран расширенный до 13 человек совет директоров, должен состояться 26 декабря. Наряду с Александром Волошиным акционерам предложены кандидатуры Джерарда Холдена, это один из руководителей Barclays Capital, Брэда Милза, это директор мирового производителя платины Lon Min, и Фархада Машири, это председатель совета директоров холдинга Metal Invest, бизнес-партнер Алишера Усманова. Руководство московского цирка на Цветном бульваре опровергает информацию о нападении тигра на 4-летнюю девочку. Пресс-секретарь цирка Елена Ольшанская сообщила РИА, что никакого нападения не было. Материал, напечатанный в некоторых СМИ, раздут до сенсации. Как рассказала мать 4-летней Насти, Елена Лемешко, девочка захотела сфотографироваться с тигренком в фойе. В какой-то момент тигренок взмахнул лапой и зацепил одежду девочки на спине. Настя отделалась двумя поверхностными царапинами. Администрация цирка сразу оказала помощь. Госпитализации не потребовалось, и Настя Лемешко даже досмотрела представление. На процессе по делу группы скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство, прокурор попросил вынести обвинительный вердикт. В ходе прений сторон гособвинитель заявил, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Доллар на завтра 27.36, евро 35.46. В Москве этой ночью минус 1, минус 3, завтра днем 0, плюс 2, снег и дождь.
Не спать? Реклама.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 660-08-100.
Будни остались позади. Впереди роскошные недели. Время, когда покупка Lexus становится особенно привлекательной. Посетите салоны официальных дилеров Lexus до 31 декабря 2008 года, и вы будете приятно удивлены. Ведь именно сейчас Lexus предлагает вам особые условия при покупке автомобилей. Встречайте зиму в уюте и изысканном комфорте Lexus. Подробности акции в салонах официальных дилеров, а также по телефону 8 800 200 38 83.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» ведущая эфира Ольга Журавлева и гость эфира Александр Проханов. Александр Андреевич, мы заговорили про Америку. Нет покоя. Вас беспокоит администрация. А вот Дмитрий Рогозин, например, по-другому немножко видит эту историю. Его волнует вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО, естественно. И, по словам Рогозина, даже с точки зрения самой НАТО, то, что предлагает Госдеп, это беспредел. По его мнению, уходящая администрация Буша пытается заминировать политическое поле нового президента Обамы, чтобы он был вынужден жить по логике неоконсерваторов. То есть, на самом деле, Обама хочет нам добра, ну так грубо говоря. Но ему сейчас вот подгадить хочет предыдущая администрация, кстати, главным образом в лице Кондолизы Райс, которая всех там обзвонила, всех там предупредила и перед своим уходом старается доделать все свои дела, и в том числе обеспечить вступление Грузии и Украины в НАТО.
Я не случайно, что черный Райс своему преемнику, шефу будущей Америки, тоже черному это подкладывает. Это сговор, Оль, это сговор. Обама никакой не друг России. Обама набрал себе команду из лютых русофобов. Они проявили себя еще в период клинтонской администрации. Он создал очень мощную, крепкую, блестяще консолидированную программу. Там даже Гейтс, министр обороны, сохранился. Человек, который вел войска в Ирак и ведет сейчас две эти кампании. Поэтому Кондолиза сделала ту работу, о которой ее просила новая администрация. Отношения России и Соединенных Штатов будут очень трудными, очень сложными, очень тяжелыми. Пускай вот наша здесь публика кремлевская не надеется на легкий альянс, не надеется задобрить американцев тем, что там Волошину опять какую-нибудь там корпорацию дадут, и эту партию бутафорскую, карнавальную создают, неолиберальную. Отношения будут жестокими и предельными. И к этой борьбе необходимо готовиться. И готовится ли наша власть к ней или нет, я не знаю. Боюсь, что не готовится, потому что по-прежнему с Министерством обороны, черти, что творится, опять реформа армии.
Реформа все продолжается.
Реакция на кризис, реакция на кризис. Мне казалось, что китайцы реагируют на кризис, знаете, как сейчас? Они, во-первых, отдали на растерзание всю свою банковскую систему. Они наплевали на банки, и сейчас в Китае...
Там они по миллиардеру своего посадили тоже.
Миллиардеры, другое дело, они наплевали на банковскую систему. Они не вкладывают деньги в сохранение своей банковской системы. Они сейчас начали вкладывать деньги в строительство, в дороги, в строительные комплексы, в новые электростанции, в новую реальность,
они
недвижимость.
Они наличными их вкладывают?
Конечно,
без банков.
Только без банков. Мы-то вкладываем наши деньги в сохранение банковской системы, а заводы-то наши молчат, они без денег живут. А эти... Пропадаете пропадом эти банки. Ну, не о Гонконге говорю, о собственно китайских банках. И они деньги вкладывают в экономику, в оборону, в армию, в создание новых типов оружия, в развитие ВПК.
По идее, для этого и нужны, для того, чтобы...
Да там у них три банка, у них там три государственных банка финансово-образующие, этого достаточно. А вот эти тысячи, весь планктон банковский сметают. А мы же бережем вот эти все банки, потому что за каждым банком стоит персонаж, а персонаж так или иначе, он управляет в том числе и экономикой, то он в Думе, то он в Совете Федерации, то он при губернаторе. Поэтому борьба должна быть с Америкой, видимо, предельная. И она, прежде всего, будет развиваться на концептуальном уровне. Мы должны понять те сложнейшие фантомы, которые в ближайшее время Америка выбросит в направлении России. Чтобы их понять, оценить верно, оценить угрозу, нужны штабы интеллектуальные. Я их не вижу.
Ну, тогда про другой штаб. Либералы из «Единой России» намерены добиваться от государства пересмотра антикризисной политики в сторону усиления поддержки среднего класса. Нужно, прежде всего, спасать не суперкомпании миллиардеров, вот как, собственно, вы и выступили, а обычных покупателей, их ипотечные автомобильные кредиты, их потребительскую корзину, их стандарты и ценности. Государство должно, прежде всего, думать о покупателях в магазинах, автосалонах, в риэлторских конторах. Им нужно, в первую очередь, давать деньги, сказал Макаров Андрей.
Да, он типичный либерал, я не понимаю, как его занесло в «Единую Россию». Он был другом Сороса в свое время, и вдруг он стал членом «Единороссов». А сейчас он стал либералом. А кем он станет потом, неизвестно.
Вы скажите, идея здравая?
Идея,
поддерживать средний класс?
Идея отвратительная. Нельзя поддерживать покупателя. Надо поддерживать творца. Надо поддерживать изобретателя. Надо поддерживать тех, кто могут собирать...
Изобретатель и творец должен это же куда-то продавать.
Ерунда. Нужны... Ну, сейчас товаров-то в России не осталось. Зачем покупателя? Нет товаров. Встали заводы. Товаров не будет скоро. А какого-то покупателя надо поддерживать. Надо поддерживать, повторяю, человека, который ориентирован не на приобретение, не на усвоение, не вот эти...
А на работу за даром?
А на работу, на создание дешевых сортов пшеницы, на создание чистой воды, на создание новых технологий. Вот где корень
развития. В этом направлении тоже есть подвижка.
Вот не вижу поддержки.
Крупный завод по разведению осетровых рыб и производству черной икры скоро откроется в Калужской области, сообщил глава региона Анатолий Артамонов на пресс-конференции. А строительство завода обошлось в 1 миллиард рублей, 1,1. Он также сообщил, что в связи с мировым финансовым кризисом промышленные предприятия области снижают объем инвестиций в сельское хозяйство. Но, тем не менее, осетровые рыбы у нас будут плодиться в Калужской области, и даже если цены на нефть упадут, то цены на икру уж наверняка...
Вообще, Калужская область – это уникальная область, между прочим. Это одна из самых инновационных областей России. И нынешний губернатор, он там развернул сумасшедшую деятельность. Там действительно были гигантские инвестиции. Там развернуты и действуют конвейеры нескольких крупнейших автостроительных фирм. Что там создаются целые агрогорода на месте пепелища. Это восхитительная область, кстати.
Каким способом? Вот здесь получается, а в других местах нет.
Ну, я не знаю. Это связано, видимо, с талантами людей, которые могут привлекать инвестиции, сажать коррумпантов, налаживать разумные отношения с западными партнерами, тоже целое искусство. Калужанам это удалось. Поэтому насчет черной икры это не так уж плохо, понимаете? Вот идешь там...
Я не говорю, что плохо.
Опушкой какой-нибудь Калужской рощи.
Из ведерка, деревянной ложкой.
Срываешь листочек, мажешь его черной икрой и вкушаешь это. Потому что, конечно, мы перегородили все эти волжские пороги. Осетр не может сам добираться до Калужской области, чтобы там метать икру. Поэтому создаются заводы.
Самолетом привозят. Размещают в специальном доме отдыха осетров.
Но это и есть техносфера и природа. Это ансамбль, союз техносферы, то есть техники, технологии и природы. Ведь искусственно можно разводить не только осетров и черную икру. Искусственно можно разводить и бог знает чего.
Ну, вывод можно сделать только один, что если вот во всех областях посадить таких вот толковых каких-то людей...
Тогда пожрёмся чёрной икры.
Тогда икры будет просто завались.
Завались. Но раньше в старой России, это вот, за которую Михалков ратует вот, со своим Столыпин, там чёрной икры было, и крестьяне ели чёрную икру. Они чёрную икру свиньям давали на еду. Это теперь вот с приходом коммунизма у нас чёрной икры не осталось. А сейчас
нет,
опять
мы
возвращается...
Просто вот, за сохранение природы. Мы сейчас это другая совершенно история. Это чисто экологическая история.
Это говорит о том, что бороться с загублением природы, не используя при этом технологии сегодня, невозможно. Только с помощью техники можно восстановить природу. Не задавить всю технику, не закрыть все заводы, а используя новые технологии, в частности, вот ту, которую калужане изобрели, можно восстановить поголовье осетра, а потом и поголовье коз.
Может быть, поголовье губернаторов, таких вот рачительных хозяев?
Тоже. Нет, я думаю, что борьба с коррупцией, которая так и не началась, она ставила себе целью уменьшить поголовье губернаторов. Вернее, нет, поголовье губернаторов не должно было уменьшиться, но надо было вводить двуголовых губернаторов одного на две области, и тогда общее поголовье.
Более талантливых, да, двухголовых. Да. Ну, тогда вот как художнику вам будет, наверное, приятно это послушать. Джордж Буш принял участие в традиционной церемонии помилования индейки в честь отмечаемого в четверг в США общенационального праздника Дня Благодарения. Это наша традиция, которая уходит во времена президентства Гарри Трумана, сообщил Буш. Глава Белого дома сообщил также, что сегодня им помилованы сразу две индейки, и что их имена памкин, тыква, и пекан, орех пекан. Вот такая
это,
прекрасная,
это хорошая. То, что, вы знаете,
двухголовая индейка.
Обычно к сожжению на электрическом стуле к этому дню приговаривается около 1000 индеек. И две из них оказались помилованы. Почему бы действительно нашему президенту не помиловать Бахмину, например? Хотя она и не индейка. А может быть, и индейка, я не знаю.
Да. Ну, в общем, да, у нас как-то вот нет традиции помилования. У нас вообще, кстати, странно. Даже не то, что индейка. У нас и людей-то так особо не любят миловать.
Знаете, зато нас умеют реабилитировать. Сначала казнят, а потом реабилитируют.
Тем же судом, да.
А это же тоже гуманизм.
Ну, какой-то...
Кстати, если не казнишь, то не реабилитируешь.
Тоже верно. А скажите, пожалуйста, вы знаете, что вот Геннадий Зюганов написал книгу про Сталина? Вы читали эту книгу?
Нет, я эту книгу не читал. Я знаю, что сейчас будет большой съезд Компартии. Да. И что почему-то эта книжка там не будет фигурировать на столах для продаж. Меня удивило это. Потому что...
Ее тайны будут распространять?
Не знаю. Было, как мне говорили мои друзья-коммунисты, там будут продавать все работы Геннадия Ильича Зюганова, включая вот эту нашумевшую книжку «Анекдоты от Зюганова». Но вот эту книгу вот простали, почему-то запрещено продавать. Я не знаю, они боятся, что ли, выглядеть как съезд сталинистов. Я с огромным интересом жду эту книжку. Я думаю, что...
Ну вот из Сталин... этого «Молодая гвардия» выпустила, написано, «Сталин и современность» называется, в которой он рассуждает о наследии и роли вождя народов в истории России.
Сталин возвращается не только в православную церковь, но, наконец-то, и в компартию.
Ну, в конце концов, его еще и канонизируют, если я правильно понимаю.
Ну, я думаю, что его внесут опять в мавзолей, потому что по определенным версиям он не закопан в землю, и там под Кремлем есть такая как бы камера, где поддерживается опять температура, и вход его вернут опять и положат рядом с Ильичем Лениным.
Может быть, он вообще жив?
Ну, вот современные технологии, связанные с оживлением, дают возможность думать и так, как вы.
Ну, хорошо.
Я надеюсь, то есть в сердцах-то он жив точно, в сердцах русских людей. А вот физически... Ну, будем работать.
Ну, тогда всем напомнят все эти цитаты, все эти угрозы в адрес Саакашвили.
Вы знаете, если искусственно разводят осетров, то почему мы не могли бы оживлять наших вождей?
Ну, если так по-серьезному рассуждать, действительно, идеи сталинизма, ну, кроме вас и Зюганова,
они поддерживаются большинством
российского
населения.
Может быть, стоит это посчитать, чтобы понять, наконец, в чем эти идеи состоят?
Ну, они состоят в победе 45-го года, это идеи сталинизма. Вот в чем состоят. И в создании великого государства, которое было растоптано.
И в том числе нет человека, нет проблем.
Эта фраза Сталин никогда не произносил. Ее произнес Ванидзе в бреду каком-то, видимо, антисталинском.
А мы в своем бреду в программе «Особое мнение» с участием Александра Проханова, Ольги Журавлевой и наших сообщений. Заканчиваем на этом. Всего доброго.